Привет, друзья! Сегодня четверг, 4 часа дня, и мы приглашаем вас присоединиться к трансляции проекта «Раскадровка». Мы сегодня, как всегда, будем говорить о фильме, будем говорить об их смысле. Попытаемся услышать, что же хотят до нас режиссеры донести, и, собственно говоря, вот с их самым этим высказыванием как-то поговорить, что-то поделать. И сегодня мы поговорим о двух новинках. Одна уже нашумевшая, вызвавшая много дискуссий, обсуждений, различных противоречивых мнений. Другой это фильм, это новинка проката. Вот, итак, сегодня мы будем говорить о
сериале «Черное зеркало» в четвертом сезоне и фильме «Самые темные времена» или «Самый темный час», если правильно переводить название. А вообще, конечно, сериал «Черное зеркало» — это уже четвертый сезон, и начиная с предыдущего сезона, с третьего, сериал переехал на потоковый сервис Netflix, получил больше эпизодов, привлекли больше режиссеров, но шоураннером или автором идеи сериала и автором сценария всех его серий остается Чарли Брукер, про него мы поговорим немножко, а вас, друзья, призываем делиться с нами. Вы вообще смотрите «Черное зеркало»? Ну, потому что это такой сериал на злобу дня про технологии. Технологии с каждым днем развиваются все больше и больше. Соответственно, как бы это сериал, вернее, даже это не сериал, а антология, да, если правильно говорить. Антология — это отдельные истории. То есть нет сквозного сюжета, есть сквозная тема. Как на нас влияют высокие технологии, мобильные всякие системы, все вот эти вот гаджеты и прочие. Ну, в общем, все, что можно назвать технологиями. И это вот каждая серия — это отдельная история, сквозных героев нет, поэтому каждую серию можно посмотреть как отдельный мини-фильм такой, да? Это каждая серия продвигает какую-то идею. Вы вообще фанаты «Черного зеркала»? Потому что, ну, когда сериал вышел, только первый сезон, в котором было три серии, это было, ну, некая новинка, да, то есть какие-то были смелые идеи у Чарли Брукера, все это обсуждалось, и вот уже четвертый сезон, сколько там в сумме серий, ну, наверное, серий 20 уже вышло, так вот, если в сумме.
Ну, ориентировочно.
Да, ориентировочно серии 20, как, и многие зрители называют этот сериал, интересным, новым, неожиданным, смотрят каждую серию с тем, какая там интрига, чем нас Чарли Брукер пугает, но поэтому вот хочется узнать среди тех, кто слушает нас прямо сейчас, есть ли фанаты, поклонники сериала, смотрели ли вы четвертый сезон, тем более он вышел перед длинными праздниками, и можно было, собственно, потратить все праздники по серии в день или один день, посмотреть все шесть серий.
Как я сделал.
Да, вот, поэтому было бы интересно поговорить с людьми, которые уже посмотрели, потому что мы будем разбирать каждую серию отдельно, мы не представились, прежде чем вот всю каждую серию отдельно разбирать, имеем ли мы на это право. Вот, мы не кинокритики, мы зрители, но зрители такие, что уже с 2010 года смотрим фильмы, делимся мнением о них и пытаемся не просто рассказать, кто как классно сыграл и как здорово это снято с точки зрения там, движения камеры или монтажа, но еще и посмотреть, какие идеи есть в том или ином фильме или сериале, или даже мультфильме, бывает и такое, вот, и посмотреть, как эти идеи взаимодействуют с нами, зрителями, о чем вообще режиссер и создатели фильма или сериала пытаются с нами поговорить. Меня зовут Людмила, напротив меня Алексей.
Да, и, кстати, нам написал уже еще один Алексей: смотрю только этот сериал. И вот я, когда обращаюсь к Алексею и ко всем остальным, я смотрел три из четырех сезонов «Черного зеркала». Мне ни один не понравился. Да, то есть мне не нравится «Черное зеркало». Я искренне не понимаю. Я чуть-чуть понимаю, чем он может цеплять, но в целом я ни один сезон меня не захватил. Я вот хочу просто попросить тех, кто действительно фанатеет от этого сериала, написать, чем же он вас цепляет, почему он так нравится. Потому что когда мы обсуждали прошлый сезон, третий, я тоже так вот ворчал. Несколько людей обиженно написало, что типа вот, что же вот не хотите оценить настоящую там глубокую мысль и все прочее. Я правда вот считаю, что как фильм, как сериал, он достаточно слабый. Но опять я буду рад, если вы сможете меня, ну, по крайней мере, отчасти разубедить в этой моей позиции. Итак, а мы сразу переходим, чтобы нам как-то абстрактно не говорить, к обсуждению первой серии четвертого сезона USS Callister.
Лейтенант Коул, добро пожаловать на борт. Команда, поприветствуйте нового члена.
Мы снова встретились, капитан Дейли.
Мы в ловушке?
Господи.
Космофлот никогда не бросает нуждающихся.
Ура, капитану Дейли! Гип-гип!
Ура! Ура!
Ну что, первая серия USS Callister, она рассказывает про...
Игру,
да, то есть, ну, уже очень реалистичную, рассказывает там один из главных персонажей, гениальный
инженер
компьютерных игр, который сумел создать очень реалистичный мир, вот, и добивается он этого тем, что он может, вплоть до того, что копировать сознание живых людей и помещать его в некий такой вот виртуальный мир. Вот в этой первой серии он... специально для себя, отдельно от большой игры, создал такой вот маленький мирок, куда знакомых ему персонажей поместил, и в котором он полностью нераздельно над ними властвует.
Да, если в жизни это комплексующий, лосоватый айтишник, да, вот, который боится заговорить с женщинами, находится на очень слабых позициях на работе, им помыкают, его вклада в общее дело не замечают, вот это вот такой тихий человек, маленький человек, да, то в том мире, который он создал сам для себя, он капитан корабля, человек, которому все подчиняются, слово, которое является законом, он такой диктатор этого маленького мира. При этом серия, помимо темы, которую она поднимает, ну вот, что человек может взять, создать цифровую копию другого человека и сделать с ней в своем воображении, в игре, в виртуальной реальности все, что захочет. Вот, это еще и привет фанатам Стартрека, потому что та вселенная, в которой инженер играет в свои темные маньячные игры с другими людьми, вернее, с цифровыми копиями других людей. Эта вот вселенная, она очень напоминает Star Trek, от костюмов до вот какой-то, может быть, мифологии, не знаю, до каких-то законов, по которым там сюжет развивается, это вот такой Star Trek. Но на самом деле, если это была пародия, то это очень жалкая пародия на Star Trek. Вот так просто. Это могла быть любая космическая вселенная, вообще без разницы. Почему взяли тут Star Trek? Просто, получается, сыграли на узнаваемой теме, узнаваемых каких-то образах. Пародия на Star Trek это очень сложно назвать, потому что она крайне беззубая, если это пародия.
Да, ну и вообще здесь Брукер берет такую тему, то есть одна из причин, почему компьютерные игры популярны, потому что они вроде бы как позволяют
построить свою собственную
вселенную. Да, вот у меня сын, например, увлекается Майнкрафтом, я пытался все понять, что за тема, что это за такие какие-то большие пиксели, да, такие квадратные какие-то фигурки. Вот, я спросил своего друга одного, который тоже играет достаточно давно, слушай, говорю, объясни мне, в чем вот фишка-то? Он говорит, ну понимаешь, в этом мире ты бог. И вот, собственно говоря, здесь главный герой этой серии нёрд такой классический, который асоциален, но гений вот в мире технологий. И очень часто мы склонны идеализировать таких нёрдов, да, как-то они вот воспеты там сериалом типа «Теории большого взрыва». Такие милые ребята, которые, в общем, да, как это, угловатые снаружи, но добрые внутри. Ну, а здесь Брукер ставит
типа,
такой...
Посмотрите, он же маньяк.
Да, посмотрите, загляните поглубже в душу, и там что у вас наскребется. Ну, и, скажем, если даже не обсуждать художественные особенности этой серии, опять же, я повторюсь, я просто вынужден ворчать, мне не нравится «Черное зеркало». Именно как фильм, оно просто сделано плохо. Да, то есть там как-то я не успеваю зацепиться с персонажами как-то внутренне, эмоционально. То есть они для меня, собственно, «Черное зеркало» так и остается таким памфлетом, где идея какая-то полностью доминирует над художественными какими-то средствами выражения. Да, здесь главная идея как-то вот, знаешь, попугать, вот как любят там всякие про ГМО всякую там ерунду рассказывать, что там какие-нибудь... Это такая страшилка, это такая сознательная страшилка, но... И именно поэтому в ней вот есть какая-то такая привкус... Ну, дешевки такой, да.
На самом деле, даже если бы он пугал, так он и пугать перестал. То есть раньше Чарли Брукер, ну, вот это такое плохое дитя, не знаю, телевизора, который сам же там работает и сам же поклеп наводит на телевидение или там компьютерные игры, технологии и так далее. Он много лет, в течение 10 лет вел колонку в Guardian, за которую получил большую награду. Она называлась «Обожженный экраном», да. Он смотрел все вот адские реалити-шоу и ругал их, почем свет стоит, да, британские реалити-шоу и разные другие другие программы, ругала такой эфир, при этом внутри этого всего находясь. И вот он, казалось бы, вот с каждым сезоном «Черное зеркало» должно набирать обороты вот в такой, куда нас ведут технологии, ну-ка, выкини свой гаджет, иначе он тебя до добра не доведет, окажешься в чем-нибудь там виртуальном мире, с твоей цифровой копией будут страшные вещи происходить. Здесь же эта серия, например, она заканчивается вообще хэппи-эндом. Да, такого не может быть вообще в старом «Черном зеркале». Получается, что Чарли Брукер нарушает собственные правила. Это должно быть страшно, это должно быть с открытым финалом, чтобы зритель задумался, не выкинуть ли ему свой телефон, не выключить ли свой компьютер и не выкинуть ли телевизор, не уехать ли в деревню.
Проникся он гуманизмом, да. Захотелось ему под конец как-то добра создать.
Серия хороша чем? Во-первых, это самая звездная серия в этом сезоне. Там некоторые актеры, которых вы, может, не знаете, как зовут, но видели в сериалах. Там «Фарго», «В мире Дикого Запада», в «Как я встретил свою маму», «Как я встретил вашу маму», вот девушка оттуда. В режиссерском кресле тоже очень солидный режиссер, именно сериальный. Он снимал «Шерлока» и «Доктора Кто». В принципе, Тоби Хейнс его зовут. В принципе, мне понравилась эта серия, если уж не ругать и искать плюсы, то юмором. В этой серии юмор есть. Как-то в диалогах, вот в типажах, в самой ситуации, как герои пытаются они пытаются выбраться из сознания или из этой игры, сломать код, вот. Ну и вообще, вот какими-то поворотами интересными, даже тем, что, казалось бы, такой злобный технологический гений, который придумал свою собственную реальность, оцифровал своих коллег, он ведется на голую девушку.
Это
он же такой умище, а тут ему показали просто... Девушка с ним чуть-чь пофлиртовала.
Забавно слушать размышления женщин на эту тему, потому что...
И он растерялся, собственно.
Любого мужчины здесь никакого удивления не было, но и здесь даже нет никакого юмора, напряжения, никакого противоречия.
Нет, я говорю, юмор в серии есть, а не в этом эпизоде.
Да, но, скажем, я бы сказал так, что если говорить об идеях, которые здесь отображены, то, пожалуй, вот какая интересная мысль есть, с которой я, наверное, могу согласиться, в том, что иногда мы думаем, что если нам дадут полный, послушаешь мужиков, которые про политику рассуждают или... еще там когда люди говорят про воспитание чужих детей, кажется, что если дать нам возможность сделать мир, как вот мы наших грез, как мы о нем мечтаем, то это будет рай.
Утопия.
Нет, да, здесь это мир, в котором мы боги, он, в общем, достаточно грустное и унылое зрелище, да, как пытается здесь нам показать Брукер. То есть наше воображение, оно тоже нуждается в исцелении, оно тоже...
Получается, все мы маленькие
заражено
мстители.
Эгоизмом, каким-то, да. Какими-то комплексами. И да, мы вот такие перепутанные, и в этом смысле то, что в голове у нас ни для кого не секрет, это не рай, если это экстраполировать
наружу. Это эксплуатация
наружу,
в основном других
да,
людей.
Да, да, да. Как кто-то говорил, что сколько там процентов, по-моему, 70%, не знаю, то ли 80% мужчин, 70% женщин в своих мыслях регулярно убивают людей. Да? Это вот такая одна из особенностей нашего мышления. Да, у нас есть какие-то тормоза, но мир, в котором эти тормоза как бы убираются, даже если это воображаемый мир, ничего хорошего собой не представляет. Ну что, мы... здесь единственная такая тоже еще есть штука. Вот ты сказал про этот хэппи-энд. Я правда думаю, что во многих... есть тоже, я разговаривал с людьми, у которых такое физико-математическое образование, которые грезят созданием искусственного интеллекта. Есть такая иллюзия, что если сделать искусственный интеллект, то мы, значит, сможем полностью понять мышление человека. То есть, тут я согласен, опять же, с Буркером в том, что если сделать по-настоящему искусственный интеллект, если это будут, скажем такие, личности, да, со свободой выбора, то это останется, опять же, для нас загадкой, и мы не сможем их полностью контролировать. Да, здесь тоже... заряжен некий такой говорю, Брукер все-таки сломался и захотел добавить добра, счастья и всем свободы. А мы переходим к следующему эпизоду, который многие считают самым удачным в этом сезоне – «Архангел».
Мамулечка, где ты?
Мне 2000 лет, и я еще помню, как мы выпускали детей погулять из них.
Сара! Сара! Сара!
Эй, дамочка!
Сара!
Вот ваша Сара!
Господи, прости меня, детка. Сара станет участницей эксперимента. Пока что результаты ошеломительные. Мама! Чувство защищенности и покоя.
Ключ к воспитанию детей.
Отзывы клиентов очень вдохновляют.
Полный контроль.
Это совершенно безопасно.
Не сомневаюсь.
Да, итак, вторая серия «Архангел», которая показывает мир, в котором есть устройство, позволяющее контролировать детей. У нас уже есть комментарий Анастасии на эту тему, и тут все понятно, правильный ответ есть. Нужно дать детям свободу на свои ошибки и жизнь, под предлогом заботы не лишать их личного выбора. Да, ну вот... С одной стороны, да, послание-то здесь, ну, такое достаточно простое. Я как родитель где-то, ну, у меня дети, так сказать, еще достаточно маленькие, мне их можно контролировать и без высоких технологий, хотя сын начал ходить в школу, захотелось, конечно. То есть мысль о том, чтобы жучок какой-нибудь куда-нибудь присобачить, да, чтобы смотреть, где он находится, она, ну, в голову регулярно приходит. Да, есть всякие трекеры, которые, если там поставишь приложение на сотовый телефон, то можно смотреть, где там человек более-менее примерно есть. И вот, честно скажу, да, там, честно скажу, что это, фильтры. Конечно, мысль очень соблазнительная, да, потому что, правда, есть очень много страхов у любого родителя, и ты чувствуешь свою ответственность, поэтому хочется как можно выше вот эти заборы поставить, которые помогли бы от всех бед уберечь. Ну, опять же, вот тот же вопрос, вот сейчас там дети у меня сейчас... Они сейчас, у меня маленькая, младшая дочь не умеет еще говорить толком, а уже уверенный пользователь там, любого электронного устройства, да, там, что телефон, что планшет, она там, в общем, сразу же находит нужные приложения и замечательно себя чувствует. Ну вот я столкнулся с тем, что все-таки я поставил там специальное приложение, которое позволяет только определенный спектр интернета исследовать, да, если они автоматически там куда-то зайдут. То есть я не могу позволить, чтобы они в Ютубе смотрели все, что угодно. Да, но и здесь, в общем-то, ну, опять, вот в чем проблема памфлетов, да, в том, что как-то они высказываются так достаточно прямолинейно. И здесь тоже, ну, основная мысль о том, что вот как бы нам здесь не перестараться со всем нашим родительским контролем. И понятно, что сознательно как-то вот доводят здесь ситуацию до, ну, какой-то крайности, да, чтобы показать, к чему это все может привести. А с другой стороны, ну, интересно было посмотреть, чтобы этот конфликт был острее. Здесь, правда, есть это в начале серии, потому что действительно чуть не теряет свою дочь. Да, потому что, ну, есть ведь и какие-то реальные опасности, реальные страхи. Вот этот баланс, это такая штука, ну, достаточно сложная. Ее эмоционально как-то... эту границу очень сложно провести.
Но здесь в угоду мысли яркой, да, о родительском контроле и о том, что будет, если родители действительно получат тотальный контроль над своим чадом, вот в угоду мысли, в угоду того, чтобы докрутить эту мысль до предела, получается, Чарли Брукер жертвует драматургией, потому что очень уж удобно для мамы, она, ну, там, понятное дело, она может подключиться к этой программе и увидеть свою дочь или глазами своей дочери все, что она видит в самые разные моменты ее жизни, и когда она маленькая, и когда она уже подросток. И каждый раз, когда берет в руки планшет, она попадает в момент жизни ребенка, где вот то она наркотики хочет попробовать, то у нее первый сексуальный опыт с не таким уж там парнем, может быть, не отличником. Вот. И каждый раз это какие-то вот такие, ух, пугалки для родителей, как будто бы очень удобно. То есть он берет героиню, свою маму, и она всегда, получается, видит самые такие противоречивые моменты жизни дочери. Получается, мы все туда бросаем. Получается, что мы подгоняем персонажа под идею. Вот нам надо показать, ах, 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 что же будет, если вот, ну, такие вот родители с ума будут сходить и нацепят на своих детей жучки, поэтому мы так и делаем, мы докручиваем эту линию до конца, хотя снимает Джоди Фостер, здесь немножко противоречит идея Брукера, такая прямолинейная, очень камерной режиссуре женщины, которая, ну, пытается как-то понять мать, понять дочь, и вот здесь не получается и драмы, которую Джоди Фостер, может, хотела бы снять, да, какой-то камерной драмы между отношениями матери и дочери, да, как, каким-то вот я самостоятельная личность или я принадлежу кому-то, потому что я ребенок этих родителей и так далее. Вот она психологические моменты какие-то пытается в этом понять. Чарли Брукер хочет докрутить вот свое послание про родительский контроль до такого конца какого-то. И поэтому серия не удивляет, она, в принципе, понятная, что там будет дальше, потому что, ну, понятное дело, мать не сможет устоять перед соблазном, особенно подросток, это такой возраст, что там, ну, может, каждую секунду с ребенком что-то происходит, подростки начинают врать родителям и так далее, и здесь вообще понятно, что, конечно, она сейчас увидит вот это и вот это, ну, в общем
на самом
не получается,
деле,
не получается.
Если, скажем, посадить таких матерых родителей по обе стороны серии стола, то каждый расскажет историю о том, как плохо слишком слишком много контролировать. И другая сторона не менее убедительно расскажет ситуации, когда, в общем, от недостатка какого-то внимания там что-то такое плохое произошло. Понятно, что от всего не оградишь, это реальность, с которой приходится мириться, и нас не могли в свое время оградить. Да, я как-то разговаривал с своим другом, который тоже там в подростковом возрасте уехал в другой город, и он говорит, я не понимал, что родители вообще за меня переживают-то, какая проблема, что со мной может такого случиться, я уж там, не знаю, здоровый парень, мне 17 лет, да, какая беда может вообще в моей жизни произойти. Вот, когда сейчас станешь чуть-чуть вот уже больше понимаешь другую сторону, да, сторону родителей, да, и эти все истории, которые тебя каждый день атакуют. Ну, в общем, опять, просто мой аргумент, опять же, в чем? В том, что здесь действительно показана какая-то технология, но, на мой взгляд, есть куча историй и фильмов, которые без использования технологического антуража рассказывают вот об этом конфликте между, не знаю, свободой ребенка и контролем за ним намного ярче и убедительней. Да, намного психологически достоверней. И вот здесь я, как бы, опять же, не знаю, ставлю под сомнение тот ход, тот прием, который, не знаю, использует брокер. Ну что, друзья, вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы говорим сегодня о двух кинособытиях. Это мы говорим о сериале «Черное зеркало» в четвертом сезоне. И мы также сегодня поговорим о новинке, которая только что вышла в прокат. Фильм «Темные времена» режиссера Джо Райта. Пожалуйста, пишите свои мысли, которые у вас есть там по поводу «Черного зеркала». Что вам понравилось, что вам не понравилось. То есть наша задача, мы просто хотим, чтобы вместе с вами поговорить, обсудить о том послании, который режиссер, создатель сериала хочет до нас донести. Итак, а мы переходим к третьей серии сезона, которая называется «Крокодил».
Воспоминания субъективны. Они часто неточны и эмоционально окрашены.
Я вообще ничего не помню. Чистый лист.
Представьте то, что видели. Вы разглядели сбивший пешехода автомобиль?
Я не видел саму аварию.
Можно задать вам пару вопросов? Что оно делает? Получает доступ к вашим воспоминаниям. Я не спрашиваю, чем вы занимаетесь в свободное время. Личное все-таки личное.
Ну что, мы переходим к третьей серии «Крокодил». Тут рассказывается про технологию, позволяющую работать с воспоминанием людей.
Да, это тут брокер подается, он повтор, такой ход уже был в нескольких даже сериях. Вот, что нового добавляется именно этой серии, не очень-то понятно. Пригласили режиссера Джона Хилкоута, который снял очень хороший фильм, который мы в раскадровке обсуждали аж целых два раза. Это «Дорога». Вот, и забавно вообще получается, что, может быть, для Джона Хилкута это новый, вообще, может, ему дали сюжет, и он сказали, разверните в вашем режиссерском ключе, и смешно, то, что должно быть комедией, по-видимому, иначе почему, к чему тут хомяки, и, собственно, парня-то там взбивает машина, авторобот, который пиццу делает и ездит по улицам там, от дома к дому, это же смешно,
а Хилкут... Небольшая подножка в сторону... Да. Илона Маска с его самоуправляемыми автомобилями.
Ну да, Хилкут пытается сделать такой скандинавский нуар из всего этого на пустом месте. Тогда к чему здесь вот эти вот, ну, такие юморные ходы Чарли Брукера, ну, вот такие, такая сатира, некий юмор. В общем, тут опять что-то несовпадение шоураннера, создателя с режиссером, которого он нанял снимать этот сюжет. А, так как очень слабый драматургический материал, то, что пытается сделать с героиней, вот с каким-то, ну, атмосферой, Хилкут, ну, он вызывает уважение, да, он пытается что-то красивое, что-то такое интересное, нагнетает как-то атмосферу из очень слабого драматургического материала, поэтому получается смешно. То есть это и не нуар, и не детектив в классическом виде, при этом это и не сатира, и не пугалка Чарли Брукеровская. В общем, опять все разваливается. Вообще, мой совет Чарли Брукеру, он меня, конечно, не услышит, раз уж он пошел, они с Netflix пошли путем, ну, что они нанимают режиссеров интересных со своим видением, да нанимайте тогда сценаристов интересных тоже. Тема поле непаханое, технологии дальше будут развиваться и дальше будут еще страшнее, еще увлекательнее. Почему бы не нанять интересных сценаристов, тех же самых, которые сериалы делают или фильмы, молодых сценаристов, оставаться шоураннером, держать это все в своем железном кулаке, вот, снимать, может быть, одну серию из шести, ну, Чарли Брукеру, но при этом дать возможность на каком-то интересном материале все-таки режиссерам интересным работать, а то снято интересно, но совершенно глупый сюжет, и от этого страдаешь. Картинка хорошая, сюжет глупый.
Тут, собственно говоря, вот эта тема с возможностью читать воспоминания, она абсолютно вторична. Да, то есть это, по сути дела, похоже на некий детектив, да, в котором... Ну,
в который
случае,
засунута технология.
Да, засунута технология, да. То есть, ну, обычно в детективах и без возможности читать воспоминания там гениальные какие-нибудь сыщики какую-нибудь зацепочку находят, там, не знаю, какую-нибудь щепочку куда-нибудь завалилась, отпечаточек пальца недотертый неумелым преступником или самоуверенным преступником. Здесь же вот можно прочитать мысли, и мы, получается, все дальше и дальше погружаемся вслед за главной героиней какой-то в мир убийства и кошмаров, да. Но чем-то он с этой точки зрения сюжет чем-то похож, скажем, на сериал «Фарго», где обычные люди, такие ведущие тихий размеренный образ жизни, столкнувшись с каким-то вызовом небольшим, один раз переступя через какую-то моральную черту, оказываются все дальше с эффектом снежного кома, усугубляется, и, в общем, там он показывает, как вот такие обычные люди, как вот эта женщина, как, может быть, каждый из нас, могут встать на эту скользкую дорожку преступности и коварства, обмана и вплоть до убийства. Вот, в общем... Ну, опять, да, снято красиво, сама по себе мысль не свежа, вот, и сценарий, конечно, откровенно хромает. Многие считают именно эту серию, третью, пожалуй, одним из самых слабых эпизодов, чуть ли вообще на протяжении всей...
Я считаю самым слабым «Металлистом», ну да ладно.
Ну, да, наверное, вопрос вкуса, но, в общем, действительно, здесь как-то... Не очень понятно даже, для чего она была снята. И еще один такой момент, чисто в качестве придирки, по поводу воспоминаний. Здесь идея такая, что если получить доступ к воспоминаниям, то мы сможем воспроизвести более-менее реальную картину событий. Вот, кстати, большинство современных психологов с этим не согласны.
Люди корректируют воспоминания.
Люди корректируют, и да, и вот одно и то же воспоминание, в зависимости от того, когда или в каком контексте расспрошено, или в контексте даже какой истории спрошено, может совершенно по-разному представать. Поэтому, вот, собственно говоря, ни один историк не доверяет воспоминаниям, скажем, фронтовиков. Они настолько уже... отредактированы последующими какими-то вот эмоциональными наслоениями, что там не так, вообще очень немного остается какого-то достоверного материала. Да, это вот там какие-то действительно физические артефакты, там они более-менее не врут, а наши воспоминания, они с нами такие фокусы проделывают, что, в общем... Так что и с точки зрения того, как технология представлена, и с точки зрения самого сюжета, да, пожалуй, это такая слабоватая серия. Поэтому сразу переходим к одной из тоже полюбившихся многим четвертых серий «Повесть диджея».
Давай посмотрим, сколько продлятся наши отношения. 3, 2, 1, поехали. 12 часов.
12 часов.
Ясно.
Как-то...
Да.
Маловато.
Да, уж маловато.
Включайся в систему.
Есть в этой системе что-то странное. Нам сразу заняться этим самым.
Поясните, это самое.
Да чтоб тебе.
Влюбляйся в систему.
Оно находит идеальную пару. Это правда работает.
Новые отношения.
Программа — это ошибка?
Ну, нам пока не удается найти подлинных фанатов «Черного зеркала». Вот Алексей, который сказал, что, в общем-то, это единственный сериал, который он смотрит, пишет: «Архангел предсказуемо, игра актеров хромает, в «Крокодиле» очень много отсылок к «Blade Runner», но там много всяких ляпов». Ну, согласен, да. Может быть, действительно, сериал привлекает внимание просто самим фактом размышления о технологиях, да, потому что вроде бы они приходят в нашу жизнь как нечто само собой разумеющееся, и, может быть, действительно, иногда не хватает какой-то, не знаю, такой точки сбора, да, где можно так чуть-чуть отстраниться и подумать о том, какое же на ней могут и негативные воздействия иметь.
Брукер говорит, что технологии — это наркотики, то есть, и он рассматривает в своем «Черном зеркале», так скажем, побочные эффекты пользования гаджетами и технологиями от восторга до дискомфорта.
Ну, мне кажется, что вот этот анализ, он, как мне представляется, не очень глубокий, да, и здесь вот, когда говорят о том, что мне очень нравятся, знаешь, эти фотографии, как там, юмористические, когда показан, да, там, вагон метро, где люди все, уткнувшись в экраны своих там, телефонов или планшетов, там что-то читают или что-то смотрят. Говорит, вот, типа, народ-то нынче пошел, не общаются друг с другом. И, значит, рядом фотография какой-нибудь 50-летней давности, где похожий вагон метро, тоже люди, и каждый уткнулся в газету или в книжку. Да, тоже можно сказать. И в свое время еще говорю, я вот, когда об этом узнал, многое в моей голове поменялось. Сократ в свое время очень сильно переживал из-за того, что люди, к сожалению, слишком много читать начали. Да, вместо того, чтобы разговаривать друг с другом. То есть уже тогда
то
вот это вот...
с табличками где-то там ходили, уткнувшись вот, табличку глиняную или папирус.
Это, учитывая того, что на самом деле тогда люди-то крайне мало читали, ну в том смысле, что мало было текстов, их было сложно записывать, и меньше было грамотных людей. Но вот Сократ переживал, что люди вместо непосредственного сообщения своего мнения пользуются посредником в виде текста, и он текст неизбежно теряет вот в той полноте. И... поэтому как бы каждое новое поколение, оно, когда новые технологии появляются, бьет на бат и говорит, что все плохо, мы теряем. И правда, нам нужно, наверное, с головой подходить ко всему, что есть, и какое-то, не знаю, так разумно подходить и ставить вопросы о целесообразности. Ну вот такой чисто алармистский подход, как он представляет из себя какое-то такое стариковское ворчание. Мне почему-то он крайне несимпатичен. Итак, повесть диджея. Здесь любимая тема. Люда, ты в этом хорошо разбираешься.
Да. Если мне нечего сказать в Архангеле, ну как человеку, у которого нет еще детей, и который давно, может быть, вырос, и не помнит, как там было в детстве с контролем родительским.
То есть тема свидания через приложение, а ты это тут уже можешь раскрыть нам глаза.
То я, конечно... Ну, это серия обаятельная, очень в этом плане схвачена, да, вот это вот дейтинговые все системы, то есть приложение, позволяющее найти партнера, назначить ему свидание, сходить на свидание и так далее. В этом смысле эта серия отсылает нас к Сан-Джунипера, к самой громкой, обаятельной, заслужившей кучу похвал серии прошлого третьего сезона «Черного зеркала». Она получила целых 2 Эмми, признана одной из лучших серий вообще «Альманаха», «Черное зеркало» в целом. И именно это, эти Эмми и зрительский успех, и те письма и различные сообщения, которые Брукер получил, восхваляющие вот эту серию, превозносящие ее до небес, я про Джунипера говорю, позволили ему вот дальше продолжать работу над сериалом. И вот он, пожалуйста, естественно, ему нужно было такую же примерно серию создать, вот какую-то такую немножко выделяющуюся из всего контекста, где-то романтическую, вот, и он придумал «Повесть диджея». Название, кстати, совсем не романтическое, но это просто к песенке имеет отношение, которая там играет. Вот, ну и, конечно, интересно смотреть, особенно если ты в это, ну, как-то знаком с этим, и твои друзья в этом во всем варятся, в этих всех дейтинговых приложениях. Интересно, да, смотреть, как там вот в этой серии программа «Подбирает тебе партнеры», дает там 36 часов вместе или 5 лет вместе, и тебе приходится это все делать, ну, жить с этим человеком, каким-то образом с ним общаться, взаимодействовать на протяжении того срока, который программа тебе выдает, а так программа учится подбирать тебе людей, то есть она смотрит, как ты реагируешь на этого партнера, что тебе нравится, а что нет, и потом, где-то вот энное количество партнеров спустя, она тебе подберет идеального, и она никогда не ошибается, вот ты должен пройти вот это вот обучение отношениями для того, чтобы программа поняла, кто для тебя идеален. Вот, и там есть очень забавный диалог между двумя персонажами, которые друг в друга влюбились, но программа им дала очень мало времени, и они вынуждены вот как-то помнить друг о друге, скитаться по другим парам. Вот, они очень смешно рассуждают, что раньше-то в старые времена это же люди сами искали кого-то, напрягались.
Ну, там. Это, кстати, некое преувеличение, потому что в совсем старые времена для зарудей зачастую решали их родственники.
Ну да. В общем... Кстати, тоже, да, похоже на программу некую. Вот. Или до сих пор
там были
в Индии,
свои критерии
там.
Подбора.
Ну, да.
Да и сейчас мнение наших близких и друзей играет очень большую роль, конечно, в этом, в процессе принятия решения, что называется. Но здесь вообще вопрос такой более широкий, насколько мы готовы технологиям
доверить,
выбирать
личную,
за нас. Да, потому
зону,
что, ну, кажется, у них больше действительно информации, они могут кучу всего проанализировать и дать нам, наконец, верный ответ. Вообще, вот...
Застраховав тем самым нас от ошибок и от выбора как такового, ну, то есть от этих мук выбора, то не то. Вот здесь введи параметры, да. Сейчас вот любое приложение для знакомства, оно хитро устроено, нужно ответить на 100 миллионов вопросов.
Ну, некоторые более глупые решения, там, вот. Типа гороскопа.
Но все равно есть иллюзия, что кто-то, какой-то разум беспристрастный тебе подбирает по параметрам каким-то, которые для тебя важны, вот некого человека.
Ну, это такая, собственно, такая технологический пересказ мифа о двух половинках, что вот есть якобы у каждого человека идеальная вторая половинка, и как-то судьба, космос, там, вселенная, Бог, они должны вас вместить, и вы так чик, и встала, и все будет хорошо. И вот главное эту половинку найти. А проблема в том, что, конечно, она, в общем, не находится, и нет никакой идеальной второй половинки. Все люди разные, у всех свои особенности. Я думаю, что здесь, пожалуй, ну, вот такая одна из особенностей поймана вот этой всей современной индустрии дейтинга в том, что есть вот некая волшебная пилюлька. Да, есть какой-то правильный алгоритм, который позволит тебе все верно сделать. Я на самом деле считаю, что, точно нужно с умом подходить. Да, то есть нужно взвешивать, насколько, ну, какие-то долгосрочные, по крайней мере, интересы и цели совпадают. Да, потому что если там один хочет быть космонавтом, а другая любит тихий уют там и чтобы вместе каждое воскресенье, там, не знаю, собачку выгуливать. Тут, в общем, какие-то нужны тогда компромиссы, да, какие-то в любом случае. Но на самом деле, самое-то большое приключение не в том, как найти. Кстати, в сказках та же самая проблема. Он там куда-то поехал, какое-то яблоко там нашел, молодильное вернулся, и вот там свадьба, и я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало.
Конец.
Да, все хорошо, да. Нет, это только самое начало, тут-то все и начинается. И вот, ну, мне кажется, что здесь действительно хочется снять ответственность вот с себя, с того, чтобы как-то тебе нужно прилаживаться, что-то в себе менять. Или, ну, с чем-то смиряться, на чем-то в себе работать. Вот, а хочется такое вот, ты хоба, сделал, и все, и теперь ничего не нужно. Так не будет, да, так не будет никогда. Поэтому, если воспринимать вот эти все дейтинговые сервисы с этой точки стороны, то это, конечно, обман. То есть, здесь никакая технология никогда не сможет ничего, в общем, за тебя сделать.
Ну да. И более того, да, то если эта программа тебе подобрала, то, конечно, можно возмутиться и сказать, что ты не виновата, программа тебе что-то не то подобрала, и точно так же, вот как, например, я могу поменять репетитора своего, там, тоже вот я изучаю язык, ну, при помощи учителя по скайпу, я могу, у меня есть такая опция поменять учителя, если вдруг, ну, что-то мне не понравилось. Несколько раз могу сделать этого, и никто не обижается, понятное дело. Вот, и такое ощущение, что в личной жизни точно так же можно сделать, да, то есть, оп, не подошел, как загружаешься в... и говоришь, поменять, пожалуйста, тут что-то не подходит.
И как в случае изучения английского языка, проблема зачастую не в репетиторе и преподавателе, так и здесь. Проблема зачастую не в том, какого человека тебе там программа подбирает. Ну что, переходим к следующей серии «Металлист».
Кто-нибудь? Алло? Я не могу долго говорить. На складе мы встретили пса. Я смогла оторваться. Но, думаю, он еще меня выслеживает. А если я не вернусь, помните, что я люблю вас.
Серия «Металлист» — это такая одомашненный вариант «Терминатора». То есть, если в «Терминаторе» были... То есть показан мир, не до конца ясно, что произошло, какой-то мир такого постапокалиптического будущего, где, похоже, люди проиграли, роботы, в данном случае в виде таких монструозных собачек металлических, победили, и, в общем, теперь любая вылазка зачем-либо может оказаться последней, потому что попробуй эту скотинку изничтожь, мы все это хорошо из «Терминатора» знаем, вот, а она, понимаешь, в общем, только делает, чтобы тебя... убить. Ну, на самом деле, вот ты говоришь, тебе больше всего не понравилось. Я бы сказал, что да, вполне себе.
Ну, да, потому что это ничего, это просто погоня. Ну, в смысле, это просто экшн-серия. Тут никакой идеи не... Ну, понятно, там, восстание машин, это уж совсем... Ну, затертое.
Да, это уж совсем, это
даже, ну, тут нечего придумывать даже, вот. И получается, что это некая стилизация просто. Под это те же самые идеи, ну, да, режиссер подошел с фантазией, сделал черно-белую картинку, там, что-то пытался какие-то ходы там провернуть. Ну, и все. А так собака гоняется за женщиной. Все.
Да, и вот это есть такой слезодавильный, умилительный момент, когда в конце-то оказывается, что, в общем, повзла-то она за... игрушкой детской, да. Ну, то есть, я не
знаю. За воспоминаниями какими-то, аналогами, которые были еще вот там.
Тут уж совсем, конечно, используются такие несколько дешевые, нечестные приемы.
Ее может интересно смотреть в плане как экшен просто. Ну, понятно, да, догонит, не догонит собачка. Кто победит, собачка или женщина? Все. Вот,
а мораль такая, не надо бойтесь этих роботов. Они, гады, потом вырвутся на свободу. Уже сейчас присматривайтесь к стиральным машинам с каким-нибудь автоматическим управлением.
Тостером квашеным.
Что там она у себя в голове своей думает, никто не знает, будет восстание машин. Ну и что, переходим к заключительной серии «Черный музей».
Ролла Хейнс, гордый владелец. Вы уверены? Место не для слабонервных.
Думаю, справлюсь.
Все сперва так думают.
Что это за вещи?
Настоящие артефакты криминологии. Если вещи совершили преступление, она окажется здесь. За каждым экспонатом своя мрачная, мерзкая история. А вот и главный аттракцион. Ну как вам? Человек может причинить себе боль, но не может себя напугать. Забавно, правда? Все равно ведь счастье всегда быстротечно. Вы согласны?
Да, ну, не знаю, мне «Черный музей» — это такое «Черное зеркало» в миниатюре. Да, то есть это серия, которая сама состоит из миниатюр, объединяет которых...
разные артефакты из других серий.
Да, такой делец.
Много отсылок.
Делец, который пытается каким-то образом опробовать технологии на людях. Я думаю, что сюда, наверное, воткнули какие-то идеи, которые не сумели развить до отдельных каких-то серий. Вот. Ну и общий смысл такой, что, опять же, технология такая
зло.
В руках злых людей это зло, и тут нужно всячески за этим следить. Ну, и опять, мне она, естественно, не понравилась, потому что она такой сконцентрированное черное зеркало как таковое, и там есть этот момент ужастика, да, попугать, ну, все эти технологии, да, плохо, смотри, ай-яй-яй, я просто не очень понимаю, зачем. Да, что теперь мне с этим испугом предлагается делать? Да, выбросить телефон, не знаю, и пойти босиком по Руси, да, там куда-нибудь в тайгу идти жить, что? Какой вывод из этого всего следует?
Наверное, разумное пользование, может быть.
Может быть, да. Ну и какие-то то есть, опять же, используются какие-то всякие темы с детишками, там, с умершими близкими, родными, такие слезодавильные, которые, мне кажется... рассчитанными, правда, не очень хорошо ходами, чтобы вызвать какие-то эмоции. Да? То есть, опять же, если в целом опять оценивать сериал «Черное зеркало», пожалуй, наверное, самая сильная его сторона это в том, что он предлагает, по крайней мере, подумать на эту тему. Не воспринимать технологии как нечто абсолютно нейтральное.
То есть, наоборот, то, что помогает нам жить. Ну, наоборот, что-то благо, как прогресс.
Что технологии, они за собой какой-то должны вести и изменения в этике. Я пожалуй, самое интересное, что на эту тему читал, один человек говорит, что настолько быстро телефоны сотовые ворвались в нашу жизнь, что мы не успели их как-то этически оформить. Да, то есть, если, например, ты в обычном разговоре ты говоришь с кем-то и потом куда-то поворачиваешься в сторону, это, мягко говоря, неприлично. Если же ты во время разговора вдруг начинаешь смотреть на сообщение, которое тебе пришло, то вроде окей. Но собственно говоря, мы еще не выработались правила этикета, если угодно, да, как нам с этими технологиями обходиться. И да, они несут с собой какие-то неизбежные вызовы, но, знаете, самое страшное зло технологическое, которое сейчас в нашей жизни присутствует, это автомобили. Потому что они каждый день, столько людей помирает на дорогах, что мама родная. Но что-то никто не собирается от этого отказываться. Да? Поэтому здесь такой алармизм, все страшно. Он кажется несколько карикатурным, привлеченным. И поэтому по-настоящему-то и не пугает. Если честно, если говорить так, чего бы я ждал от подобного рода каких-то сериалов, мне не хватает социальной фантастики. Именно по-настоящему осмысления того, как технологии влияют на наше мышление, на наше восприятие себя. На то, как они могут менять отношения в обществе. Появление книг, оно изменило очень много в истории западной цивилизации. Каких-то серьезных попыток поразмышлять о том, как, даже тот же интернет именно влияет на то, как мы думаем сегодня. К сожалению, только есть такие социологические исследования, там, научные статьи на уровне рассказов, историй, об этом сказано очень мало. Ну что, а мы переходим, у нас уже спрашивают, успели мы обсудить темные времена или нет.
Да, давайте мы не будем вам показывать трейлер, хотя хотели показать, потому что времени не хватает. Без трейлера сразу перейдем к обсуждению новинки проката. Называется «На темные времена», или самое верное название – это «Самый темный час», потому что это прям цитата из речи Черчилля знаменитой, вот, к которой он обратился к британской нации.
Вот, и все, что нужно знать, главное, что нужно знать об этом фильме, это то, что там бесподобный Гэри Олдман играет Уинстона Черчилля, и вот он делает правда хорошо. Он главное украшение фильма, он самое интересное, что в этом фильме есть. Просто ты смотришь за таким бенефисом, за игрой одного актера. Ну и правда ведь, ну, скажем так, вот если бы мне задали такую задачку, кого бы я попытался найти на роль Черчилля, я бы, пожалуй, Гэри Олдмана-то далеко не в первую очередь подумал, ну, просто потому, что он выглядит по-другому. Да, то есть это совершенно как бы внешне другой типаж. И здесь, конечно, снимаю шляпу перед гримерами, которые сделали очень такой естественного, вот как-то очерчили.
О, причем это гримеры старой школы, которые с пенсии он их, японские какой-то гримеры, он их с пенсионного отдыха вырвал, чтобы они только делали. Это вообще, это не, наоборот, не передовые технологии в гриме, а где-то старые, где-то времен театра, где-то времен там, ну вот,
да, и вот это,
старой эпохи
гримера. И по сути дела, и фильм,
подход актерский Гэри Олдмана тоже старая школа.
Да.
Он начал с того, что он подражал интонации Черчилля, очень долго с ней промучился, поэтому некоторые критики русские настаивают, чтобы фильм шел с субтитрами, потому что так мы видим игру актера, эти мучения. И Гэри Олдман сделал так, чтобы сам режиссер даже не видел его, и вообще никто из подыгрывающих ему ансамбля вот этого актерского свиты не видел никогда Гэри Олдмана. Он приходил за 3 часа до начала съемочного дня, и люди приходили на площадку, в том числе режиссер, и видели Черчилля перед собой, и Гэри Олдмана на протяжении 3 месяца съемок никто не видел вообще.
Да, ну, я не знаю, здесь, конечно, видишь, моя сложность лично состоит в том, что я не особо представляю, как говорил Черчилль, как-то я вот не могу вспомнить, чтобы я слышал на английском.
Нет, ну, так записи его речь. Остались, для британцев,
ну,
это, конечно, понятно.
Да, для британцев, да, если фильм, он, конечно, очень британский, потому что Черчилль для истории Британии играет большую роль, он такой вот герой, да, который спас Великобританию. Действительно, очень интересная судьба у человека, который там, это вот, он правда достоин, не знаю, может, целого сериала.
Но Джо Райт, режиссер, так и не выпрыгнул за Википедию, потому что это все-таки тот Черчилль, которого мы, ну, даже я вот, не фанат истории там какой-то, даже я, это такой юморной, где-то дерзкий политик, известный своими прямо изречениями, которые в каждом паблике ВКонтакте можно найти. Ну вот Черчилль любит цитировать, именно он парадоксальным мышлением обладал, он очень редко, едко и метко высказывался, и вот это тот же самый Черчилль, как будто бы из Википедии.
Да, и он просто такой святой покровитель всех, кто ведет нездоровый образ жизни, потому что он всю жизнь пил, курил сигары, ел неправильную еду и прожил там, я не помню сколько, ну, очень долгую жизнь, да, вот, и, в общем-то, был в здравом рассудке и вполне себе доволен жизнью. Да, такой аристократ по происхождению, который, в общем, как здесь в фильме там тоже говорится, никогда в жизни-то в подземке не ездил, и не представляет, из чего состоят люди, но вот, собственно, его главная заслуга, он, как в этот фильм, по крайней мере, показывает, это умение убедить людей следовать вот каким-то принципам. И когда, кстати, вот в англосаксонской традиции пытаются именно привести пример такого политика, следовавшего принципам, это Черчилль. Действительность намного сложнее, конечно. Очень трудно. Вот сейчас я тоже читал просто несколько. Я не особо именно этим аспектом истории Второй мировой войны когда-то интересовался, там, Черчиллем в частности. Но то, что я так вот мельком видел, что, ну, например, он был антисемитом, да, если вот, и у него там столько, что если бы, говорят, не Гитлер пришел к власти, то неизвестно вообще, как бы он запомнился, какими высказываниями. Очень противоречивая фигура была он на самом деле. Да, но здесь такой человек, который оказался в нужное время в нужном месте, потому что вот именно в критической ситуации нужен был такой человек, который готов идти на пролом и всех убеждать следовать против врага. И здесь, собственно, главная мысль, которая у меня осталась, я не хочу сейчас все перипетии сюжета рассказывать, мы видим несколько дней жизни Черчилля, когда он только становится премьер-министром, ему нужно убедить в своей программе всех остальных. Основная мысль – это ты должен быть таким, для того, чтобы победить в войне, нужен яркий харизматический оратор, который сумеет вот сказать правильные слова в правильное место, да, поддержать дух, поднять дух и вот все такое. И ради этого можно и правдой чуть-чуть пренебречь, да, умолить. Ну, то есть, по сути дела, он и в этом фильме показан таким пропагандистом, который не говорит часть правды, там, пытается как-то приукрасить. И вот интересно, что вот о всяких моральных аспектах этого фильм, к сожалению, не говорит. Да, он чуть-чуть тоже сам по себе проникнут таким пафосом, да, вот этим британско-патриотическим. Оппоненты Черчилля, они показаны так слегка карикатурно. Сам Черчилль, очевидно, приукрашен. Кстати, самый вот этот вдохновляющий эпизод в фильме, не буду говорить какой, который тебе очень понравился, подскажу, он связан с подземкой, его не было. Да, вот чтобы было
в смысле, понятно. В реальности?
В реальности не было, да, он придуман. Так что вот даже и сам фильм, он становится подобен на Черчилля, похож на Черчилля. Да, пропагандиста, который...
Он нам показывает того лидера, которого мы хотим. Да, он показывает... Черчилля, которого нам хотелось бы
вот,
видеть.
Как Черчилль показывал ту войну, которую хотел, чтобы увидели британцы, так и фильм показывает нам Черчилля, который бы вот нам показался симпатичным.
Гарри Олдман, «Золотой глобус» заслужил.
Фильм посмотреть в любом случае имеет смысл, просто чтобы насладиться классической театральной британской школой. Ну что, спасибо всем, кто с нами сегодня был. Огромное спасибо, друзья, за ваш отзывы и обратную связь. И до встречи через неделю. Пишите свои комментарии в наших группах в социальных сетях. До свидания.